Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот говоря о состоянии нашего общества 100 лет назад, перед самой революцией и за несколько лет до нее, то, что мы можем наблюдать сами лично, например, на одной лекции нам раздавали открытки пасхальные, на которых вместе с поздравлением с Пасхой довольно скабрезные картинки. Открытки, по-моему, и московские, и петербургские были, и других каких-то городов. Сейчас даже представить нельзя, чтобы выпустили такую открытку. Мне кажется, православная общественность сразу возмутится. А там, ну, как вот полураздетые женщины, какие-то джентльмены, в общем, перемигивания. И это все поздравление с Пасхой. То есть такое впечатление, что общество расслабилось до такой степени, что, ну, понятно, это такой, я не знаю даже, как назвать, мещанский какой-то слой, может быть, чуть повыше, как всегда мы говорим, конечно, не крестьянский, но вот уже вот эта страстность, которая выплескивается даже на поздравление с таким святым праздником, она, наверное, тоже какую-то роль свою сыграла, то есть положение в обществе, ситуация в обществе на тот момент была не очень благоприятной для духовной жизни.
Ну, наверное, такие открытки не играют какой-то существенной роли, но они являются показателем, маркером. Вот как-то мы с вами несколько лет назад заметили, что на открытках на Рождество Христово написано просто «С Рождеством», да? Имя Христа, оно редуцируется, получается, ну, теряется, говоря человеческим языком. Теряется специально, то есть праздник есть, да? Коммерческая основа у него есть, а то, что это рождение Христа, да, все забыли. Ну, изготовители, я имею в виду, забыли специально, я думаю, чтобы угодить большему количеству желающих поздравить. Вот так же и здесь, получается, вот такого рода открытки, они являются просто показателем того, что вот чувство христианского благочестия притупилось или исчезает. Когда нет вот боли у человека, да, что вот он видит такого подобного рода открытки. Дело не в том, чтобы там возмущаться, потому что не в возмущениях же дело, а в том, что если у этих открыток есть сбыт, значит, кому-то нужно, да, получается. То есть кто-то не считает такую открытку зазорной подарить, допустим, своим близким. Значит, чувство пропало, да? Чувство пропало, что нельзя таким образом поздравлять с таким великим днем. Поэтому это все, что называется, вот камень камню, кирпич кирпичу, да, и представление такое о духовном состоянии того времени, оно, конечно, создается. Поэтому неудивительно, что эти вещи случились. И то, что для нас сейчас, даже для нас сейчас это диким кажется, это тоже, знаете, плоды 20 века, что все-таки вот гонения на церковь, они отрезвили многих людей, да, и мы как с вами, как вот наследники уже церкви гонимой, живущие там в конце 90-х, нулевых, пришедшие в церковь, для нас это вот является диким, то, что в то время, да, в начале 20 века, в конце 19-го было нормальным, как, допустим, редко причащаться, да, редко исповедоваться, очень так вольно относиться к посту и так далее. Ну, в том числе вот и эти открытки тоже являются показателем такого духовного уже очень серьезного отступления. Вот. А то, что нам это кажется, это кровь новомучеников, мне кажется, еще дает какие-то такие всходы.
Ну вот сейчас, батюшка, еще и государство как-то стоит на страже веры православной, можно так сказать, потому что оскорбление чувств верующих такого, наверное, тоже, если представить себе 100 лет назад и вот такие вот произведения, вот такие открытки, то они бы даже просто, наверное, и в печать бы не могли выйти, потому что народ бы возмутился. Сейчас говорят, что несколько перегибается палка вот в связи с блогером Соколовским, которому грозит реальный тюремный срок, который просит, конечно, его не сажать. И многие же сейчас в размышлениях над этой ситуацией, и даже многие православные встали на защиту Соколовского. Хотя, с другой стороны, я недавно читала статью одного священника, который говорил, что и если не будет наказания здесь, на земле, то Господь накажет каким-то образом другим. И мы тоже знаем вот всю историю, когда выставка «Осторожно, религия» прошла в Москве, богохульная, и не были наказаны ее организаторы, но ее организаторы утонули, один в Германии, другой на острове Бали, при загадочных обстоятельствах оба. И возможно, что тюремное наказание каким-то образом, ну, хоть небольшое совсем, даже пойдет человеку на пользу. Но как вот тут нам, с одной стороны, и палку не перегнуть, с другой стороны, все-таки удерживать вот этот вот очень хороший момент сейчас, чтобы никто не смел оскорблять ни чувства верующих, ни само православие.
Этот вопрос чем сложен? Тем, что это не церковь инициирует эти вещи. Вот, ну, чтобы мы тоже понимали, и государство, оно, по большому счету, не стоит на страже православия. И нет такой задачи, и нигде не прописано. Да? Там не в Конституции, на которую мы должны опираться, как фундамент, да, вообще каких-то государственных отношений, социальных отношений в государстве. Вот, вот вопрос вообще с этим законом о защите чувств верующих, да, он чем сложен, вот если говорить о сложности. Он сложен тем, что такое чувство. Это насколько это правовое вообще поле, когда мы говорим о чувствах. И это палка, которая может иметь второй конец. Вот сегодня государство пытается как-то вразумлять этого Соколовского, да, этого товарища. Хотя мне кажется, вот о нем в Священном Писании сказано про Соколовского. Там говорится так, такие очень грустные слова, очень пророческие, что сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Вот он не чувствует, что Бог есть. Вот у него чувства такие, да? Я не знаю, зачем этот человек так поступал, как он поступил. Мне очень понравилась реакция нашего владыки, который призвал его покаяться. И вот это как раз и есть правильный путь. Он не покаялся, да, что-то там упирался. И я не слежу за этой историей, честно говоря. Но насколько вот когда-то было вот актуально, остро, вот мне очень понравилось здесь вот предложение владыки ему покаяться, прийти на проговорить. Вот мне кажется, вот, ну, по моему сердцу, кажется, что это вот самый правильный путь. Когда архипастырь, да, или церковь в лице архипастыря, да, пытается пригласить вот этого хулигана, по большому счету, да, и попробовать ему объяснить. Но поскольку человек там, его чувства таковы, что Бога нет, да, и он церковь там не любит, не ценит, не уважает, на что имеет абсолютное право, да ведь? Мы же не говорим, что если мы православные, то должны кто-то перед нас, там, перед нами в постойке смирно быть. Нет, конечно. Но вот такой мудрый шаг, предложить человеку объяснить, что он, собственно, сделал больно, ну, нам это неприятно. Потому что есть вещи, которые общие, человеческие, допустим, которые большинству людей понятны, допустим, кладбище, да? Что осквернять могилы людей – это вообще неправильно. И тут ты иудей, ты православный, ты мусульманин, безбожник, поклонник летающих макарон. Это есть вещи, которые вот, ну, не надо их фиксировать где-то там, хотя это, конечно, нарушение уже такое, которое подпадает под уголовный кодекс, но понятно, что тут лежат люди, да, они умерли, надо уважение оказывать. Есть памятники, да, которые тоже защищены, соответственно, государством. Это памятники культуры, памятники каким-то трагическим важным событиям. Они тоже дорогие, да, большинству, по крайней мере. Но есть выродки, они всегда будут. Но большинство-то людей понимает ведь, что это такое. И все прекрасно понимают, большинство, по крайней мере, понимают ценность семьи, там, да, материнства, каких-то вот таких вот чувств глубинных, которые, ну, у большинства есть какие-то хотя бы вот понятия, да, что это правильно. Что, допустим, бросать детей в корзинку неправильно, мусорную. Еще, я надеюсь, еще есть в большинстве наших жителей нашей страны это понятие. Наверняка есть. Вот поэтому, с одной стороны, вот этот закон, он, ну, как любой закон, он же, вот если такая латинская пословица, суров закон, но закон, да, то есть является законом. Некие правила и чувства, они очень в это некое правило, трудно их поместить. И потом, в чем сложность-то этого закона? В том, что, ну ладно, этот хулиган, он реально проявил хулиганские действия, там покемонов ловил, да? А если потом появится, ну условно, допустим, человек, который, для которого оскорбление его религиозных чувств, что православные там говорят, что делать аборт – это грех. Вот он выйдет и скажет, вот я хочу подать в суд против Русской Православной Церкви, которая говорит, что аборт – это грех. А я поклоняюсь, ну, допустим, он поклоняется сатане, да? И закон в этом плане, он какую, что, как работать будет, неизвестно, понимаете, молодой закон еще. Поэтому тут этот закон имеет такую обратную сторону, что он может и по нам ударять, если будут люди, которые будут говорить, что «а я хотел покреститься, а священник мне сказал, что надо готовиться». Я оскорбил мое религиозное чувство.
Потому что у меня было желание, да, я рвался.
Да, у меня было религиозное чувство, оно у меня было оскорблено. Ну, я надеюсь, до такого маразма не дойдет, да, но мы должны понимать, что любой закон, он механичен. Вот. А когда речь идет о чувствах, то тут вообще очень сложно, как механику, да, применить к чувствам именно. Сколько чувства – это субъективное, да? То есть, вот объектом судопроизводства, да, делопроизводства этого расследования является субъективное чувство. Кого-то оскорбило, кого-то не оскорбило, кто-то равнодушен, кого-то неравнодушен, понимаете? Поэтому это не защита прав именно, прав православной церкви. Вот. Поэтому тут сложно, очень сложно.
Ну, это вот мы, батюшка, сказали гипотетически, что может, допустим, быть, да, потому что да. Сложный еще закон не обкатан. А есть в таком хорошем смысле правовые, нет, даже, наверное, сказать, в плохом смысле правовые государства, где соблюдается буква закона и в каких-то штатах, да, в Соединенных. И вот там известно же, что в Детройте есть церковь сатаны, и они решили поставить памятник сатане. Там стоит сатана, и рядом стоят мальчик и девочка, которые так вот с надеждой, с какой-то, с уважением на него смотрят. Жуткая совершенно вещь, потому что когда узнаешь об этом, то не веришь, что такое может быть. Но это правда, вот этот мертвый город Детройт, который как центр автомобильной промышленности был построен, сейчас, если Трамп его там начнет поднимать, пытаться, то тоже неизвестно, что получится, потому что там уже вот это логово, оно существует, и памятник этот стоит. И люди как раз руководствовались тем, что мы имеем право, это наша религия, наши религиозные чувства, и вы должны нас уважать. Причем их там очень много, и они там постоянно тусуются, собираются. И вот уже это пошло, хотя с другой стороны, в этом смысле, мне кажется, у нас Россия пока очень неправовое государство в плане того, что попробуй у нас бы кто-нибудь заявиться на создание такой церкви. Мне кажется, такое поднимется. Все-таки народ против этого восстанет. Уж тем более памятник вряд ли появится официально, по крайней мере.
Что-то я бы не был так оптимистичен, Геннадий. У нас другая правовая система, вот эта вот юридическая, в отличие от Америки, у нас другая система, просто она по-другому работает. У них, так скажем, ситуативная, то есть из каких-то прецедентов, которые потом произошли, разобрали, и они стали частью закона. Но мы по-другому совсем живем. Но дело-то не в этом. Ведь что такое памятник сатане? Даже не обязательно же изображать это безобразие. Что такое сатана, да? Это ангел без образа, по большому счету. Он образ потерял Божий. Насколько угодно можно памятник без образов найти, которые явно несут какую-то негативную, свое негативное содержание. Поэтому тут надо быть очень аккуратным, потому что памятник сатане, это, еще раз скажу, не обязательно фотография сатаны, или его портрет, там, или его там фигура. Любая реклама зла, любая реклама греха, там, это все, ну, это памятник сатане, по большому счету. Пусть не напрямую. Вот, но это памятник лукавому, да, памятник греху. Надо быть тут аккуратным, очень быть внимательным.
Батюшка, а как вы думаете, вот, например, если вот такое случилось в этом городе Детройте, мы знаем, что у нас и в Эфее бывает батюшка из Америки, отец Вадим Арефьев из Нью-Йорка, то есть там есть православная, есть русская православная церковь, они очень много тоже работают и служат, и монастыри есть, и монашествующие есть. А вот, допустим, тот же Детройт, раз он пошел вот по этому пути, это уже как бы проклятый город, оставленный, или это еще не факт? Если там такое произошло и такое происходит, все равно есть у него всегда шансы как бы вернуться на вот Божью такую
стихию. Город – это же люди. Город – это люди. Если люди вразумятся, что вообще сомнительно, и покаются, то, конечно, всегда есть шанс. У любого грешника, пока он жив, покаяться. Но ситуация-то именно в том, что особенность того же не к ночи помянутого американского общества в том, что другая культура совершенно. Это культура без корней, культура без традиций. Но ведь, если так посмотреть, вот мы в Екатеринбурге с вами живем, у нас город старше, хотя ему там по 400 лет всего лишь. Всего лишь, понимаете, вот, при русской нашей истории тысячелетней, да? Соседи наши с юга, там, китайцы, у них тысячелетняя история. То есть они тысячи лет живут. У них другой совсем менталитет, понимаете? А это что такое культура Америки? Это культура подростков, по большому счету, в культурном-то историческом смысле. У них нет корней, нет еще корней, поэтому они живут как гопники на улице. Прошу прощения, не хочу никого оскорблять. Ну, вот такая аналогия у меня родилась. Как живут гопники на улице? Вот кто сильнее, тот главнее. Вот, поэтому и законодательство у них такое же, и конституция такая же, и, соответственно, экономика такая же. Экономика гопников, которые живут за счет всего мира. Вот, и всем показывают, что они сильные. Вот, и спрашивают, кошелек или жизнь, есть ли закурить и так далее. Вот. Ну, я образно, конечно, говорю, но.
То есть это может быть подростковой болезнью.
Это подростковая болезнь, да. Подростковая болезнь. Островное государство, как я его шутку называю. Вот. Которая разбогатела за счет двух последних войн. Вот, и богатеет за счет войны. Ну и так далее. Это отдельная тема. Не об этом же мы говорим-то. Мы начали так с вами рассуждать о том, что защищает ли закон православную церковь или нет. То есть закон защищает вообще любую религию, которая является традиционной для России. Их несколько. Это не только православие, это ислам, получается. Это иудеи, удивительно, вот так. Вот, и
Буддисты,
которые проживают в основном, ну, традиционные буддисты, не те, которые там увлеклись там философией, а именно те, которые народы.
Но все-таки можно, батюшка, сказать, что у нас сейчас ситуация получше, чем вот 100 лет назад в этом плане, и у нас благодаря и тому, что новомученики пострадали, молятся там за нас, и тому, что мы имеем вот этот ужасный опыт, мы его осознаем. И повторения не хотим.
Нет, понятно, что кто хочет повторения революции или кто хочет повторения гонений? Конечно, нет. Конечно, никто не хочет. Но другое дело, видите, вопрос он чем глубок? Тем, что никаким законом Евангелие все равно не переделаешь. Вот если Господь сказал, допустим, что меня гонят и вас будут гнать, что ученик не выше учителя, да? Что я не от мира сего, и мир будет гнать вас, ненавидеть. То есть эти вещи, их нельзя исключить. Никакой закон это не исключит. Ну, по поводу закона, да? Поэтому это очень все непросто. Вот одно дело какие-то вот эти вот показушные акции, да? А другое дело, допустим, на бытовом уровне. Вот нас оскорбили как православного христианина. Что мы будем делать? Простить, как Господь сказал, да? Я не беру оскорбление храмов и там осквернение, это не об этом речь идет, а о бытовом, да? Сосед мне сказал, что ты такой пип-пип там православный христианин. В этом случае что я должен делать? Вот тут мы должны с вами понимать, что когда речь идет об осквернении храмов и святынь, это действует государство, то в личном моем плане, вот если Соколовский там подошел и мне на рясу плюнул, допустим, что я должен делать? И вот тут как раз идет проверка, я тут христианин или не христианин сам. Меня за того приняли, меня действительно как христианина плюнули или просто там кого-то. Если как на христианина, тогда получается, у нас должен быть христианский ответ. Личный, когда вот, да, нас оскорбляют. Поэтому тут, он какой, да, надо сказать какой, да, простить надо, когда лично нас касается. Поэтому тут непростой вот такой вопрос.
У меня есть такой вот личный пример, мне он очень всегда нравится, я его всегда вспоминаю. В коллективном саду всегда бывает, часто бывает очень нервно, и у меня получилось так, что мама немножечко схлестнулась с одним соседом. И когда он начал ее очень сильно оскорблять, она смотрела на нее и говорит: «Спаси вас, Господи!» И он начал кричать очень громко на весь сад: «Тебя спаси, Господи!» Она говорит, так хорошо стало на душе.
Ну да.
То есть вот как бы вот такая, наверное, возможность у нас есть ответа.
Ну да, только то нам надо правильно сказать, а то я слышал много раз, когда так вот говорят, спаси Господи таким тоном, что там, будь ты проклят, это было бы просто ласковое слово.
Видимо, тут все было сказано тем тоном,
правильно,
потому
правильно,
что потом
да?
все наладилось.
Ну, да, значит, правильный был тон, правильный тон, да. Да, поэтому мы не должны забывать, что мы христиане, в каком бы обществе мы ни живем, стоит в нашем городе памятник сатаны или не стоит. То есть тут все-таки Христос, Господь спросит лично каждого из нас с вами. как мы относимся к врагам. Вот, поэтому тут все очень непросто. Но если у нас есть, вот лично у нас есть желание уничтожить врага за счет того, что он нас оскорбил как христиан, вот лично меня, да, то в этом случае, получается, надо посмотреть, какой я христианин. Ведь есть в Евангелии эта история, помните, когда Господа не приняли самаряне в одном из селений, видя, что это евреи, идущие, ну, человек в еврейской одежде, идущий в Иерусалим паломничество. Они там, специально была форма одежды у паломников, поэтому их было легко узнать. Их не приняли в этой деревне. Какой-то принимали, в этой не приняли. И апостол Яков и Иоанн сказали, обиженные, религиозные чувства у них обиженные оказались в этот момент, оскорблены, вернее. И они сказали, Господи, давай мы помолимся, и огонь сойдет на эту деревню. А что им Господь сказал, помните? Он говорит, вы забыли, какого вы духа, понимаете? Вот, поэтому тут с этими не так все просто.
Батюшка, скажите, вот если вот по этой теме продолжить, uh-huh. то та вот тема, которая всплыла с захоронением Ленина в очередной раз, все равно православные как-то к этому, мне кажется, в большинстве своем относились так, что все-таки похоронить и успокоиться на этом. И очень часто такие конспирологические вещи звучали, что вот это зиккурат, жертвенник такой языческий, вот, и вот это тело, то есть это такое, ну, обрядовое тоже сатанинское такое место, которое влияет, дурно влияет на наше общество, мимо него там проходят тысячи людей постоянно, уже миллионы, наверное, прошли мимо мавзолея, и что говорят, что если его все-таки убрать, то вот эта сила дурная, темная, которая давлеет над нашей страной, она все-таки наконец-то развеется. Хотя, с другой стороны, ну, понимаешь, что вряд ли какое-то мертвое тело действительно, даже если это все было по правилам ритуальным выстроен, и зиккурат сам, и тело положено, и какие-то, может быть, совершаются жертвоприношения где-то как-то, то вряд ли оно может повлиять на просто православных людей, которые живут православной жизнью.
Видите, вопрос-то в чем? Ну, на мой свой взгляд скажу. Тут как бы нет ни мнения церкви, я не имею права от имени церкви говорить. Я скажу свое мнение. Вот мы живем, допустим, с вами в деревне, и там все христиане. И вот появляется человек, который посреди нашей деревни строит какое-то языческое капище. И мы молчим, допустим, то в этом случае мы повинны. И несем ответственность за то, что как бы мы сказали, дорогой мой, вот тебе хочется это делать, вот, вот там вот, в 2 километрах рощи, вот делай там, что хочешь. Не надо тут возле нашего храма строить какую-то гадость. В этом случае, как бы, права на нашей стороне, да, поскольку мы захотели или не захотели. Но строительство мавзолея и вся эта история с телом Ленина, она помимо разрешения православных христиан была, то есть никто воли изъявления не спрашивал, то есть пришли люди, однозначно не христиане, а антихристиане, да, и сделали эти вещи, разрушили храмы и так далее. Можно по-разному это все трактовать, но это насилие, это насилие. И, но сейчас как бы это, продукты этого насилия, да, плоды этого насилия, вот сейчас взять, убрать этот мавзолей, для того, чтобы часть общества снова раскололась, снова начали там орать, там, кричать, еще, извините, живы те люди, для которых это является еще пока какой-то исторической святыней, да, символом Москвы там и так далее. Зачем это все вот это вот делать? Я немножко не понимаю. Я, может быть, действительно не понимаю каких-то вот таких глобальных, таких символических, но мне кажется, вот Успенский собор больше приносит, мне кажется, святыни, святости России, чем мавзолей Ленина оскверняет.
Ну, то есть тот, тот парад, который прошел 9 мая мимо мавзолея и мимо собора Василия Блаженного, он может напитаться тем, чем люди живут и как бы душу свою питают.
Не верю в эти напитания, честно, но это же от нас зависит. От нас же зависит. Но мы в этом случае чем отличаемся от тех людей, которые уничтожали храмы? Чем?
То есть они понимали, что это место сакральное, и нужно его уничтожить, чтобы оно не влияло на их деятельность.
Чтобы оно не влияло, да. А нам чем
а
сейчас?
А мы считаем,
нам
что нужно это? Уничтожить
и тогда, и тогда наступит мир, благоденствие, и мы станем святыми. Это ерунда. Вот как надо было каждому бороться с грехами, так и надо продолжать, понимаете? Тут мы не будем отвечать за то, что тело Ленина лежит или нет. Вот упираться именно вот в такие вот вещи, ну, мне кажется, там, выковыривать там из кремлевской стены прах маршалов, там, ну, зачем это делать? Вот я не вижу смысла, потому что это стало частью уже истории. Будет похоронен, не будет похоронен, хотя я так помню, что по завещанию хотели похоронить, конечно, то есть родственники хотели похоронить, ну, по обычному, тело Ленина. Это все равно не надо эту бучу поднимать. Зачем? Зачем сейчас-то? Понимаете, вот любые разломы, любые темы для разломов в обществе, антирелигиозные, религиозные, национальные, исторические, партийные, они всегда на руку врагу и духовному, и партнерам нашим, так скажем. Понимаете? Поэтому как бы это ни было все сбросом именно для того, чтобы снова русские люди начали гражданскую войну. Так она не закончилась, гражданская война. У нас гражданская война в России вот времен 17-20 века не закончилась. Люди друг друга не убивают, но на ментальном уровне, вот на уровне ума, сердца, да, эта гражданская война идет. И она периодически простреливает. Белые, красные, наши, не наши. Вот, это, она реально идет. И поэтому вот люди, кто хорошо следит за Россией, знают ее историю и следит за умами, так скажем, я думаю, знают хорошо, что эта тема еще жива. Поэтому тут не надо ничего трогать. Не надо ничего трогать. Надо оставить как есть.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с протоиереем Андреем Каневым, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что в микрорайоне 7 ключей города Екатеринбурга. Если у вас есть вопросы к батюшке, вы можете оставить их на сайте прихода Владимирской иконы Божией Матери, адрес сайта vladprikhod.ru. Об уроках революции мы продолжим разговаривать в следующих наших эфирах. Храни всех Господь!